Когда же я наконец все понял, то столкнулся с очень серьезной проблемой. Я не сомневался, что смогу представить свою теорию достаточно обоснованно, чтобы в головах присяжных зародились сомнения. Но я четко осознал, что если не подготовлю ловушку убийцам таким образом, чтобы они сделали роковую ошибку, на ваших именах до конца жизни останется пятно, и на вас все равно будут за спиной показывать пальцами. Ключевым свидетелем был судья Пурли. Я знал о его тщеславии и любви попозировать. В его случае обычный перекрестный допрос привел бы к нулевому результату. Поэтому мне пришлось придумать способ, как зародить сомнение у него в голове перед тем, как он сам осознает, что сомнение уже сидит там, а затем затолкнуть это сомнение еще глубже. Френ Челлин встала с кресла со слезами на глазах.
«Я не знаю, как выразить вам свою благодарность», — сказала она. «Это опыт, который навсегда со мной».
Глаза Мейсона сузились. «Вам повезло», — спокойным тоном заметил он. «Вы отделались только неприятными воспоминаниями». Фрэнсис улыбнулась, смахивая слезы.
«Я не это хотел сказать, мистер Мейсон. Это опыт, от которого я бы ни за что не отказалась».
Он молча уставился на нее.
«Да-да, я именно это имею в виду. Даже не сам судебный процесс, а нахождение в тюрьме, где я узнала, как страдают люди. Я увидела окружающий мир в новом свете. Это помогло немного исправить мой характер. К тому же я поняла, как предан мне Роб. Он знал, что я невиновна, но обстоятельства складывались против меня, и оставалась угроза вынесения мне приговора. В те черные дни, когда вы не открывали нам своих планов, и казалось, что тучи над нами сгустились, он был готов пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти мою».
«Да», — кивнул Мейсон, задумчиво глядя на Роба Глессона. «Вы вели себя благородно и великодушно. Если бы я не был уверен в своей теории, вы сбили бы меня с толку. Ваше признание звучало убедительно, кроме слов о том, что вы взяли с тела тысячедолларовые купюры. Я понимал, что этого не могло быть, потому что мисс Челлин дала мне 10 из них на следующее утро. Да и вы, Френ, были со мной неискренни. Вы все время что-то скрывали, пытаясь защитить себя».
«Я знаю», — кивнула она. «Все началось с той первой лжи о Бьюике. Я просто не могла после этого говорить правду. Я ухватилась за версию о том, что гоняла по округе на автомашине, как за лучшее алиби, а затем осознала, что попала в ловушку. Я вам даже не могла признаться, что получила деньги от дяди, потому что предполагала, что я в это время каталась на Бьюике».
В дверь постучали, и в кабинет вошла Делла Стрит. Она посмотрела на Мейсона с горящими от гордости за него глазами. Когда она заговорила, в голосе слышалась нежность.
«Тебе телеграмма, шеф».
Фрэнсис Челлин быстрым шагом подошла к адвокату и протянула ему руку.
«Нам с Робом пора идти. Вы даже не представляете, как мы вам благодарны. Мы компенсируем ваш труд материально, но в дополнение к этому мы хотим, чтобы вы знали...»
У нее задрожали губы, и по щекам потекли слезы. Мейсон крепко пожал ее руку и кивнул. «Я знаю». Когда дверь за ними закрылась, адвокат повернулся к Делли Стрит.
«Вот телеграмма», — протянула она лист бумаги. «Может, тебе удастся уловить смысл? Я не могу этого сделать».
Мейсон взял телеграмму в руку и прочел.
«Посылаю заказным письмом авиапочтой фотографию исключительной важности в деле, о котором расскажу. ТЧК. Храните фотографию и вскоре ждите меня у себя в конторе. ТЧК. Ева Ламонт».
Мейсон с любопытством посмотрел на телеграмму. «Фотография пришла?» — поинтересовался он.
«Да», — кивнула Делла. «Несколько минут назад».
Она протянула ему снимок молодой женщины, без стеснения демонстрирующей свои ноги. В нижней части была приклеена полоска с напечатанными на машинке словами «Девушка со счастливыми ногами». Лица на фотографии не было, только плечи, бедра, руки, которые очень высоко поднимали юбку, и ноги, стройные, прямые, прекрасной формы, в чулках на резинках.
«Интересно, а это что значит?» — спросил заинтригованный адвокат.
«Понятия не имею», — ответила Делла. «Но я завожу новую папку. Девушка со счастливыми ногами».
Мейсон взглянул на часы. Усталость как рукой сняла. Глаза его горели.
«Интересно, а когда здесь появится Ева Ламонт?» — подумал он вслух.